Ну, вы там говорили, что материальных дел в принципе нет. Материальная практика, материальная деятельность — это неудавшаяся духовная жизнь просто. То есть все, что мы делаем, оно может стопроцентным быть духовным. Все абсолютно. Сходить в туалет даже. Ну, что мы при этом думаем, в каком мы умном настроении находимся. Вот. И в каком сознании. Понимаете? Если человек полностью материален, ну видно, вот есть какая-то там симптоматика, ну, что он эгоист, что друзей там нет, ну, что-то такое, что он все время мрачный ходит. Вот. Это значит, в принципе, он просто как бы обозначает какой-то путь, и этот путь мог бы быть духовным, совсем другим. Ну, деятельность, ну вот как часто такой пример делают, что ножом можно хлеб порезать и зарезать человека, да? То есть сама деятельность по себе, она, ну так, нейтральна. И какая она, духовная или хорошая, или плохая, духовная или материальная. Любая деятельность может быть и такой, и такой. Для чего я это делаю, вопрос. Для чего это делаю, кому я это посвящаю, из каких побуждений, какой мотив. Кто мне приказал это сделать? Мне это же действие сегодня хорошее, завтра может быть просто убийственным. Или по голосу, как я уже сказал, сердце, или по голосу желудка я это делаю, понимаете? Или со страху, или из любви, и сам себя даже подставляюсь. И один и тот же поступок. И поэтому делится мотивация. По-другому, знаете, под каким хозяином я хожу? Для кого это дело? То есть природа души – служение, и все мы слуги, хотим мы этого или нет. Только, скажем так, дьявол делает нас господами, на самом деле мы погружены полностью тогда в его служение, но иллюзия, что мы это, а его как бы вот нету нигде. Но нам кажется, что мы делаем это для себя. Вот. Или мы говорим, что вот Богу служим. Богу служить — это не значит лоб алтаря развить, это значит служить всем, это значит служить своему сердцу, это значит не бояться быть хорошим. То есть просто не бояться — это уже ты около Бога находишься. Вот. И вот страх и бесстрашие может обозначить, где я нахожусь. Страшно мне или не страшно? Боюсь я или не боюсь? Если я боюсь, опасаюсь.
Ну, если опасаешься.
Ну, я же уже сказал.
Это страх или не страх?
Ну, есть конкретное слово страх и бесстрашие. Бхая. Страх и абхая, бесстрашие. А есть такие, как бы, полутона. Эти полутона, их используют и так, и так. Например, я очень люблю того человека. Я опасаюсь, что-то я сделаю, а ему не понравится. Не потому, что мне бы там потом будет хуже, а потому что, вдруг я ему наврежу, например. Это тоже так, своего рода опасение. Но это я за свою шкуру как бы не дрожу тогда, получается. Вот. Да, просто, мы ж язык применяем вообще как хотим, да, вот, например, ужасно красив, например, да, вот такие вот сочетания, да, вот, ну так и это вот, там, побаиваюсь, может быть, да. Ну это и игра слов, и поэтому надо просто вычленять суть.
Спасибо.
Так, а правда, как я вот хочу помочь, мне кажется, что я ему помогаю, а на самом деле я ему делаю хуже. Как они узнают это, что я делаю человеку, хорошо или плохо?
А если вы не уверены, спросите, если не уверены.
Не отвечаю.
Мы уже говорили. Вот у меня одну неделю две лекции, а одну неделю три лекции. Да, и поэтому я иногда говорю такие вещи, которые говорил на предыдущих лекциях, на Циолковского 1А я провожу по четвергам и по субботам. Вот. И одна вытекает из другой, и вот то, что я вам сейчас говорю, кто не был там на Циолковском, вы две лекции уже пропустили, получается. И вот предыдущие, а вот то, что я сегодня собираюсь говорить, это будет продолжением тех двух предыдущих. И вот последняя лекция называлась «Избранных прельстят». «Избранных прельстят». То есть, знаете, знаменитое выражение, да, много званых, да мало, и так вот. Человек может, вот смотрите, есть такое расхожее выражение, что не человек красит место, а место красит, то есть, вернее, не место красит человека, а человек красит место, да. Я видел это объявление на свежепокрашенной лавочке. То есть, смотрите, если человек получил какой-то статус, он стал, ну, там, заместителем чего, и он представляет, я заместитель, вот, он представляет вперед статус свой, а потом говорит фамилию. Почему? Потому что его фамилия никому не известна. А вот этот титул, пост, позиция, ему сразу... А если этот человек очень широко известен, вот, и, ну, например, как? Ну, вот какой статус у Иисуса, да? Говорят, о, Иисус, и сразу, ага. Это вне всяких категорий, регалий и так далее. Да. Или, например, когда вот, ну, например, там Олег Попов, он же не говорит, я назначенный клоуном в таком-то, таком-то, Олег Попов, потому что он, ну, на своем поприще что-то достиг, или там Никулин, понимаете, да? Вот. Это имя. И вот у кого сначала имя идет, а потом статус, а у кого-то сначала статус, а потом имя. Имя должно быть больше, чем статус. Почему? Потому что мы должны сначала стать генералом, а потом у нас эти генеральские погоны одевают. Но если мы еще генералом не стали, а на нас одели генеральские погоны, то есть форма меньше, чем содержание, то, попросту говоря, в эту форму заполняют. Природа не любит пустоты, и ее дополняют бесы. И человек портится сразу. Вот он только что был хороший, и ему дали должность, и он уже не здоровается. Не говори. А есть человек, который дали должность, а он как был такой, так и остался. Почему? Потому что если я меньше вот этой формы, я попадаю в рабство к системе. И через эту форму мною можно... Тогда я одел не форму, не статус получил, а ручной привод управления мною могут рулить. И все. И я ничего не сделаю. Эта форма меня просто придавит и раздавит. Я ничего не могу сделать. Вот это очень простой принцип, я на него сильно долго не буду останавливаться, мы пойдем дальше. Вот это вот. Поэтому не спеши занимать какой-то пост. Не спеши. Пусть этот пост догонит тебя. Я это множество примеров приводил, вот это с царем Давидом особенно. Он бегал от своего царства. Ему корона, за ним с короной бегали. Он говорит, не надо. И все равно от этой короны никуда не делся. А Саул только держался за эту корону. Он говорит, приглашал этого священника, там, который там помазывал его, там, это Елисей, говорит, прославь меня перед народом, а то что-то народ сомневается. Но когда народ видел Давида, и он официально не был царем, все говорили, ты царь. Понимаете? Он был больше. В результате, знаете, чем это пахнет? Как только я получу не по сеньке шапку, да, может случиться так, что Господь изнутри что-то скажет, а я этого не смогу сделать, потому что структура мне скажет другое. Поэтому мы слышим. И поэтому одни ропщут люди, а одни говорят вслух. Человек, который занимает свою позицию, он выше этой позиции, он говорит вслух и не боится. А человек, который не, ну, меньше, чем позиция, он чувствует, структура ему навязывает что-то не так. Не всяких там злых намерений, просто может ошибиться, да? Может ошибиться, потому что, ну, изнутри всегда коррекция должна идти. А он не может этого слушаться и ропщет. Ропщет. Он говорит, вот начальство плохое, а я, ну иди скажи, да так разве можно сказать, понимаете? Вот. Практически человек, попадая в эту западню, он лишает слова, он лишает Бога, ну, как бы забирает у него микрофон. Бог не может через него высказаться. Ну так, по большому счету. И, чем, и в принципе, это потому что там какие-то правила, там какие-то в этом монастыре там свой устав и все такое. Но никакая структура, никакая система, никакие правила. Смысл в том, что мнение Бога все равно никто отменить не может. Но если человек попадает в такое положение, он отменяет мнение Бога. Из чувства самосохранения. Из чувства самосохранения. Отменяет мнение Бога. Он меняет его мнение на мнение вот такое вот, которое уже сложилось. А это что-то новое Господь говорит. Вот тут надо подправить, тут может немножко устарело. Или просто немножко ошиблись. Ну как же, начальник прав. Если мне начальник сказал, что бурундук это птичка, значит это птичка. Да? До такого я слышал просто. Вот он сказал, ну он же гуру, он же не может ошибаться. Может. Гуру не может ошибаться. А где гарантия, что он завтра не перестанет быть гуру? В какой момент времени, я не знаю. Сколько пророков мы смотрим, которые падали, опять вставали, и некоторое время они были как-то выпадали из поля зрения. И это Господь просто берет как инструмент человека, попользовался как молоток. Потом ему не надо уже гвоздь забивать, положил и все. И он уже больше не является гуру, потом опять может взять. Мы думаем, вот я достиг статуса, это статус мой? Нет. Не приняли на работу, а может уволить. Вот, это не то, что за это надо бояться. Потому что если Бога имею в виду, что ну, не применяет меня Господь, ну и живи расслабленно, все нормально, ничего страшного. А, нет, что ж меня Господь там вот это вот. Нет, ничего страшного. Придет время, может быть, не мое время. Да? Как знаете, столяр там сейчас строгает, молоток ему не нужен в этот момент, да? И многие что-то живут, а потом их готовят. Мы вообще-то, нас каждого готовят мелочами к нашему предназначению, вот к сегодняшнему, да, что спросили, к предназначению. Это как солдаты. Вот кто в армии был, знает. Пока военных действий нет, солдаты, ну я не имею в виду там дисбат или там стройбат, да, а нормальные солдаты. Они готовятся, они роют какие-то окопы, они где-то там стреляют на каких-то вот это, они к чему-то готовятся, может, как-то ерундой занимаются. Но когда грянет война, они готовы. Итак, у нас по мелочам, в быту, соседка накричала, там это, и у нас воспитываются какие-то качества. И потом, и ни один момент времени зря не проходит. Нас, вот мы роем эти окопы вхолостую. Нас готовят к этому призванию. И только наступает момент, а если я там, извините, просочковал, я жду своего звездного часа. Вот. Я просто не пригожусь. Нет времени. И вот это как на войне. Как на войне. Нет времени такого пустого. Все, но надо все подупрать. Очень просто. Вам изнутри что-то скажут, а вы скажете, а кому это надо? И мне тоже не надо. Изнутри что-то скажет. А ну-ка встань там пораньше. А, ну надо. Вот. А потом, когда придется встать раньше, а вы к этому не готовы, не тренированы. Ну это так. Это не основная сегодняшняя тема, но она базируется вот на этой предыдущей. И что еще хочу сказать, что Я должен быть тем, кем Господь меня родил. И я по жизни иду и не изменяюсь. Почему? Потому я имею свое мнение. Это идеальная позиция, когда мною нельзя управлять и придраться особенно не к чему. Потому что позиция всегда чуть ниже меня.
Ты в конфликте получаешься.
Конфликт получается...
С другими, которые не согласны.
Никогда конфликта не будет, если я выше позиции.
Ну, моя позиция не...
А если...
Не
хорошо.
Со всем миром. Ну, или с окружающими, ближайшими.
Хорошо, я еще раз на бис тогда. Если я нахожусь выше своей позиции... выше своей позиции, конфликт не возникает. А если он возникает, мне драться не надо, потому что моя позиция защищена. Мною манипулировать невозможно, ты меня ничего не сделаешь мне.
А если это рождение ребенка, это муж и жена, они должны вместе быть. И тут конфликт какой-то. Ну, как бы жена ж не может быть одна его родить, правильно?
Может и одна родить, может и с мужем родить, может и с врачом родить, как по-разному, как оно распорядится. Как угодно может родить. Ну как получается, так и получается. У всех по-разному. Двух одинаковых родов нет. Двух одинаковых случаев даже в мире не найти, не то что там. По-разному может быть. Это немножко сектантское настроение, вот должно быть так. Понимаете, немножко сектантское настроение. Из этого вот все вот эти войны и конфликты. Я думаю, что может так, а кто-то думает, а может быть и не так. А третий говорит, вот так ни в коем случае не может быть. Есть же такое, да? И в религиях, и в философских есть такое. И самое интересное, они все правы. Почему? Потому что это как бы стоп-кадр, зарегистрированный когда-то вот это было, и так было удачно, теперь давайте все время так делать. Но это было летом, деревья сажали, допустим. А сейчас зима, сейчас это вообще не актуально, деревья сажать. Загубишь дерево, да и все. Поэтому, может быть, все, и каждый раз все будет... Ну, я немножко отклонился. Я хочу зафиксировать вот эту мысль, что я должен быть выше позиции. Если выше позиции, то я прав, как сказать... С запасом, потому что я, мной управлять нельзя, потому что я такой спец на этом, да? Я такой еще пример приводил, допустим, если вот, я просто знал одного водителя, который, садился на машину, а пьяный в дребезги, доезжал, и никто не видел, когда он ел, не подумал, что это пьяный едет. Я оттуда просто вывалился так вот и засыпал. Это водитель. У него статус водитель. Он прилен с запасом водитель. А другой трезвый нарушит все подряд. И еще едет куда-то, понимаете? Это значит, Господь, он что-то какие-то вещи сделал. И практически не он вел эту машину, а Господь вел машину. Есть такое, там, можно сказать, Дух Святой, когда Дух Святой в пьяном человеке. Да. Дух Святой в пьяном человеке. Вот когда я руку поднимаю, вы думаете, это моя душа подняла руку? Нет. Веды говорят, параматма, что все равно, что Дух Святой. Мое тело шевелится только потому, что Господь им управляет. Если он захочет, то у меня половина тела будет парализована, и ничего не могу сделать. Не я управляю своим телом, Господь управляет. Понимаете? И кто хочет там здоровья, пускай... Или, например, знаете, это есть такое слово прарабдха-карма. Прарабдха-карма. Прарабдха-карма это есть такая пословица, горбатого могилы исправить. Человек рождается, и это говорят, что некоторые вещи он в жизни изменить не может. Он не может поменять пол. Но я не имею в виду то, что сейчас вот делается, да? А так вот, в принципе, вот сам взять и вот раз и измениться. В результате каких-то практик. Не может он. Вот все, женщина, значит женщина, мужчина, значит мужчина. Он может вести как угодно, все равно он вот такой. Сказано, что количество денег уже определено человеку. Странно, да? Это означает, буду я работать или буду я не работать, и мне столько же будет. они мне придут или воровством, или тяжелой работой, или что бы я ни делал. Смысл какой? Прарабдха карма, это значит, я когда-то жил, то есть я родился уже с наследством. С наследством. Это наследство состоит из моих желаний, уже при рождении у меня есть желания, и мои долги, уже есть долги. Есть понятие реинкарнации, что я когда-то жил, вот сейчас опять родился, потому что долг, потому что к Богу что-то не пришел. И у меня есть желания и есть долги. И мое тело формируется такое, что, чтобы оно могло выполнить, отдать и все долги, и выполнить все желания. Кто не верит в эту концепцию, говорится, что по наследству ты, ну, родовое проклятие или там, ну, тебе передано от родителей генетически. Генетически, это говорится, это уже врачи говорят, генетически передались. Но все равно наследие существует. Какую концепцию не возьми, это есть. И вот я рождаюсь со всем этим. И до самой смерти меня это будет сопровождать. Я могу что-то менять, но вот некоторые вещи я не могу менять. Поэтому существуют всякие науки, которые там астрология, там хиромантия и все такое. Понимаете? Они же существуют. И в Библии написано, и поставил там печать на дланье, вот он, да? Помните? Но есть понятие «дважды рожденный». Есть, например, просто статистика. Человек, который пережил клиническую смерть, просто умер, сердце остановилось, врачи зарегистрировали, в коме был, ой, мы его теряем, раз, ожил. А было, что через трое суток человек оживал в морге, таких случаев очень много. А был там это, как апостол Павел, да? Он трое суток пролежал в каком-то, и когда он встал, он был уже другим. Он был уже другим. Его прарабдха карма, меняется. Итак, у нас, если мы, нам Господь что-то из сердца скажет очень серьезное, и мы, рискуя жизнью, это сделаем, после этого поступка мы станем другим человеком. Другим. С другим здоровьем, с другим мировоззрением, с другими друзьями, с другим положением и так далее. Если мы не сделаем этот поступок, останется старая прарабдха. И так за одну жизнь человек может несколько прожить. А может он их 15-20 прожить. Но это человек, который непрерывно следует Господу, это человек святой. Он меняется так, за ним не успеваешь, и он сам не знает, кто он сейчас и каким он завтра будет. Понимаете? Так быстро меняется. Он все время как, ну, в духе называется ходит. Остальным так смотришь, ну вроде созрел, но может не побоиться, Господь дает, ну а тут человек уже выбирает сам. Смотрите, когда Господь человеку говорит, он говорит, если человек взрывается уж очень сильно глубоко, Господь его останавливает, он говорит, не надо, человек все равно туда идет, Господь его просто останавливает болезнью, или какого-то киллера пришлет, или, ну, его остановят от этого поступка, чтобы он там душу свою не сгубил. Останавливает. Своей силой, не силой человека, потому что тот сам идет. Это если человек вниз идет. Но если человек идет вверх, Господь говорит, сделай это, и будешь там. То тут Господь его не поднимает. Человек должен это сделать сам. Он этот поступок должен сделать сам. Понимаете? В первом случае у человека отнимается то, что ему мешает. Когда вверх идти, тоже надо что-то отложить в сторону, потому что, ну, лишнее, там это уже не надо. Человек должен сам это сложить с себя. Если сам не сложит, ну, остался. Вот почему много болеют и мало растут люди. Мало меняются. Сказал, да, какой он был, такой он и сейчас есть. Вот. А есть люди, меняются, они должны мудреть, ну и так далее, и так далее. Меняться, это значит становиться счастливее, счастливее, счастливее. Вот. Это к тому, как попасть в свое предназначение. Это всегда риск. Риск. Он тебе дает, и тебе надо отложить в сторону. Все. И ты отложишь, но потом выяснится, ты ничего не потерял. Ну, Или же меня поманили, а как меня прельстили? Господь меня позвал туда, но для этого надо отложить чего-то. Отложить. Может быть, просто какую-то вредную привычку. Может быть, какой-то грешок. Может быть, ну не знаю, что может быть. Что угодно может быть. Но я решил не откладывать туда. И залез туда. И разница примерно такая. Вот когда вот лев, видели льва в зоопарке где-нибудь, да? Лев. Скажите, он когда-то штангу тягал или что? Мускулатура. Спит, как сурок. Днями. Днями спит. И у него не жир, у него мускулатура. С ним лучше не шутить. Не занимается. И возьмите вот этих наших, как этих, качки, да, вот эти вот. Вот если он такой, вот это что, прорабха, и как он перестает вот это там штангу тягать, и вот это двигаться, временно занимается это, вот у него раз, и опять мы видим его прорабху. Вот так и человек, который занимает вот позицию льва, ему вот это качаться надо все, он все время будет ходить на цыпочках. На цыпочках, чтобы казаться, смотрите, я какой. И потом все остальное время, ну клоунада, да. Клоунада. И только он это прекратит, опять все раз и увидит. А ты вот, оказывается, такой. Вот. И тяжело. Человек же, который сделал этот шаг, он становится просто львом, ему не надо напрягаться для своего предназначения, чтобы казаться этим. Он не на цыпочку, он смело ступает полной стопой и не боится. И ты его тут... И он не устает от этого. Как лев не устает от того, что вот я сейчас не позанимаюсь, не выбегаюсь. Вот он сидит в клетке, и все равно у него мускулатура никуда не девается. Да? Вот в чем разница. И он не боится, что ему скажут, что... Потому что это от него уже никуда не девается, как не девается от нас вот эта прарабдха-карма. Прарабдха-карма. Главное, не... У нас соблазняют. Раньше времени туда. Давай, давай, давай. Как определить, что нас соблазняет, это не наше? Нам предлагают маленький компромиссик. Маленький. Какая-то подлость в этом есть. Маленькая, но подлость. Давай, давай, давай. И ты смотришь. Да, да. Это был такой пример, когда такой святой царь был, Юдхиштхира, и вот он шел. И он шел в рай. В рай, да. Духовное небо, вот он там по Гималаям, описывается это. И с ним приблудилась собака. Собака какая-то странная. И тут спустились вот эти вот ангелы. Ну, о, молодец, мы тебя давно ждем, пошли. Он, а вот со мной собака. Да что тебе собака? Собаке в раю делать нечего. Он говорит, ну я не могу, она от меня зависит. И собака превратилась, по-моему, в Ямараджа, я не помню, да? Ну, он сказал, да, тест ты сдал. Ты сдал тест. То есть, вся будет аргументация, но маленькая подлость, вот эта подлость не совершить. Вот как определить, что тебя прельщают или не прельщают? У Симеона Столпника было тоже, он в прелести находиться. Помните, да? Помните историю Симеона Столпника? Он стоял на столбе, он там, я не знаю, лет 80, наверное, стоял. Ну, сначала на двух, а потом, ну, большую часть он на одной простоял. Две войны предотвратил. Вот. И он вообще от людей ходил. У него была позиция. Он ушел, его никто не там не рукополагал. Он пошел в эту какую-то яму там. Стоял в этой яме. Потом пришли, Господь пришел, там караван, ну, какой-то засохший колодец. Вытащили его оттуда. Потом он думает, куда же он? Бога хочу, больше никого не хочу. Вот так вот. Ему как-то пища там появлялась. Потом поставил, вокруг него сразу обросло поселение, все ходили туда. И потом к нему спустились ангелы на такая колесница, он уже высоко, чтобы люди там не мешали, вот Богу. А там уже ашрам, там уже храм, там уже все. Скажите, он добивался, чтобы его назначили директором там церкви какой-то? Нет. Все образовалось, все остальные там, ну да, ты такой, а столбника знают все. Без титула. Столбник, вот они назначены, а это столбник, он вообще где-то там, Божий человек. И, кстати, когда... И как его соблазнили? Подъехала колесница на уровне этого столпа и сказала: ну все, Господь удовлетворен, садись, поехали. И он говорит: как я? Кто я вообще такой? И взял, перекрестил колесницу, а там это с рогами такое все. Ну. И он, знаете, он шагнул одной ногой, было туда по направлению, но что-то засомневался. И он проклял свою ногу, она покрылась там этими червями, и он больше ее подогнул, на ней не стоял. И когда эти черви падали с ноги, он их подымал, прикладывал опять к этим язвам и говорил: ешь, что тебе Господь послал. И однажды этого червяка украли. Он как-то свалился с этого столба, столб достаточно высокий был, и какая-то там женщина там хватила, или, ну какой-то паломник, я не помню. И он говорит: что ты там украл у меня вот этого? Он говорит: ну ладно, по твоей вере. И этот червяк превратился в алмаз, сейчас он в каком-то храме, я не помню в каком, как он называется. То есть обманывать будут, искушать будут все время. Ну то есть мы поняли, да, что это очень опасная позиция, если я не готов. Если я не готов. Как не готов, мы, кажется, определились, да? А теперь я хочу... Сегодняшняя тема будет называться... Не помню, как она будет называться. Сейчас посмотрю. Ну, памяти нету, да? О, будет называться «Организованная мутация». Организованная мутация. То есть, когда мы... Вот человек... как человек, но потом он получает какую-то позицию и потом сам себя не узнает. Так вот, я сейчас буду рассказывать, как это организовано. Нам говорят: вы вот грешите, и поэтому вы деградируете. Так вот, эта деградация хорошо спланирована и организована. Понимаете? Мы сначала грешим, потом замечаем, что мы что-то не так вот. И потом нам еще рассказывают, как с этим надо успешно бороться. Так вот, чтобы просто не влипать в эту ситуацию. Одно время я изучал магию, но нам сказал, кто нас учил: я вам это даю не для того, чтобы вы направо и налево, мы там клятву подписывали, что мы этого не будем делать, а для того, чтобы вы не попались на этот крючок, потому что когда вами начнут манипулироваться, чтобы вы сразу это определили. Так и это я для этого говорю, что наша деградация организована. Организована. Как организована? Ну, то, что я сейчас буду говорить, это не касается каких-то отдельных личностей. Это очень серьезные силы, которые находятся гораздо-гораздо выше. Это описывается в Шримад-Бхагаватам, это описывается в Библии, это описывается в Коране, это описывается во всех священных писаниях. Это говорят все святые люди. Все святые люди. В религии я очень редко слышал, говорится, что вот праведная жизнь, ты ею живи, а вот грешная жизнь, так не живи. Но что за этим кто-то стоит, говорится очень редко. Если мы будем видеть, то вот конкретно нас искушает и что-то, мы будем знать, что это точно нам добра, от этого не жди, и нас прельщают, но говорят: да, это вкусно, это сладко, но мы будем знать, что это нас конкретный враг, это вообще не люди, это существа такие отвратные, какие это существа. Если взять Адам и Ева, кто их соблазнил? Змей. Если взять всех русских там этих витязей, они то и дело боролись с какими-то драконами, помните, да? Такими рептилиями, такими холоднокровными, знаете, без горячего сердца. Если взять Иоанн, этот предтеча вот это, он говорит, змеиная отродья на них говорил. Он указывал их происхождение. То есть это конкретные существа. Их называют инопланетяне. Их называют инопланетяне. В русской армии до Октябрьской революции всегда была инструкция, что делать, когда придут инопланетяне. А сейчас этого вроде типа нету. Смотрите, это то, что сейчас в организованных храмах, организованных церквях и организованных религиях, на это как такая печать, табу, об этом не говорится. Раньше говорилось. Почему? Потому что, видимо, кто-то это организовал. Я сейчас зачитаю некоторых авторитетных товарищей. Бхактисиддханта Сарасвати, организованная религия, его статья. Этот человек официально считается святым во многих-многих традициях, во многих индуистских традициях. Вот он пишет, его ставят прямо на алтарь. Подобные замечания мы делаем вовсе не для того, чтобы выступить против официального духовенства. Изначальные намерения многих религиозных организаций не всегда достойны осуждения. И все же, еще ни одна стабильно существующая структура не сумела по-настоящему просветить людей. Человек пишет, ни одна в мире и не предвидится по-настоящему просветить, потому что в задачу это не входит. К Богу привести, в принципе, не сможет. Дальше. Определенная система организации нужна для того, чтобы человек мог пересмотреть свои мирские ценности. Это позитив. Что говорят, ну, пить лучше, знаешь, лучше не пить. Да. Вот. Проще говоря, любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит лишь одной цели. Любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит лишь одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Мы сейчас разберем, почему. Если мы спросим, вспомним, как начиналась любая религия, там не было организации, и она даже и не намечалась. За Христом ходили, что там организация какая-то была? Нет. Не было организации. Шри Чайтанья Махапрабху, если кто знает, там не было организации. За ним просто тысячи шли. Это была хорошо организованная масса, но это совсем по-другому. Есть живой пример, вот недавно я уже рассказывал, в Перми был такой, ну, приехал один американец, у него там чудеса, знамения, все такое, христианин. Официальное духовенство против него ничего не направили. Они снимают один зал, им отказывают, снимают другой зал, им говорят да, потом они приходят, сказали, извините, у нас ремонт. Снимают третий зал, а там тысячи приехали с разных городов, потому что он достаточно известный человек. Подъехали ОМОНовцы. Много. Подъехала пресса. Так и ждали, чтобы они на что-то сорвутся, чтобы их разогнать. Вот. И знаете, что произошло? А вот этот организатор, вот этот человек, у него была, ну, была просто мобилка, он позвонил нескольким человекам, говорит, надо что-то делать. Они позвонили всем. Через полчаса тысячи людей собрались в одном месте. Представляете, организация? Просто по мобильной связи. А некоторые даже, их родители, смотрели телевизор, смотрели по новостям, узнавали, где они собираются, звонили тем, и те, ну, понимаете как? Ну, собрались все. И этот пастор, который приехал, говорит, я хотел так организовать, но Господь организовал все гораздо лучше. И когда они еще не собирались, они начали молиться, сразу там начали молиться, начали все делать, там исцеления происходили, и вот это все, вообще без его участия. Вот это, говорит, и есть истинная религия. Истинная религия, это когда вот вообще организация сама по себе начинает. Когда люди вот, и когда вот происходит гонение, они очень это стимулируют. Но как только начинает религия организовываться, живое проявление духовности заканчивается. Вот. И написано так. Итак, любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит лишь одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Но их власть распространяется только на безбожников. О, интересно. Кто такой безбожник, знаете? Чем он безбожник от божника отличается? Знаете? Это не религиозное понятие. Вот не знаю, да, такую простую вещь. Ну, правильно это такое. Ну да, можно сказать так. Безбожники следуют желудку, а эти следуют сердцу, да. Не щадя живота своего, следует сердцу, да, говорится. Так, это был Бхактисиддханта Сарасвати. А вот Тханешвара Прабу. Это отрывки из его книги под названием «Тотальный контроль». Что он пишет? В эпоху Кали, это он пишет из Махабхараты, это официальное. То есть смотрите, я говорю, что, для чего? Чтобы мы не ругали конкретных личностей, мы должны знать, что, во-первых, это надо, во-вторых, какие силы вот это... Смотрите, в эпоху Кали, это вот эта эпоха, земля была отдана под власть безбожников. Отдана. С течением времени демоны, как класс, усиливали свое влияние и господство, пока к нашему времени не захватили власть над всей землей. Значит, и религиями тоже. Шрила Прабхупада говорит об этом так. В наши дни, особенно на земле, влияние Господа Брахмы значительно уменьшилось, и власть перешла к последователям Хираньякашипу, ракшасам, демонам. Угу. И вот они, то есть власть захватили. Демоны кто? Знаете, это знаете, так, просто паразиты. Как бы простым, чтобы не страшным там их рисовать. То есть демоническая природа, модель поведения, есть такая, ну, божественная природа. Божественная природа, я всем что-то делаю, да. А демоническая природа, я хочу, чтобы все для меня делали. Все для меня делали. То есть они паразиты. Никогда, как в Кали-йогу, на земле не было столько систем и структур. Как знаете, как один с сошкой, семеро с ложкой, да? Слышали вот такое? Вот. В структурах нет особого такого, ну, острой как бы необходимости. Но все время говорится, что ну, без них же вы же пропадете. Вот. В этой статье Бхактисиддханта Сарасвати, облекая свои наблюдения в характерные для него резкие и бескомпромиссные выражения. Больше всего шансов на выживание в этом мире имеет церковь атеизма, прикрывающаяся удобной маской религии. Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что ничто не разрушает духовную веру и чувство столь эффективно, как положение, в котором нежная лиана преданности уничтожается агентами Кали, маскирующейся под духовных наставников. В этом мире делается все, чтобы скрыть такую вещь, что кто-то за этим стоит. Потому что на самом деле какая-то иерархия есть. И вот сказали, вот эти вот начальники, даже религиозные, смотрите, они совсем неправильные. Люди концентрируются, вот мы сейчас их сменим, будет хорошо. А тех не видно. Тех не видно. А кто же те? А кто же те? А вот мы сейчас прервемся, откроем христианское учение, называется Библия. И кто-то читает вообще Библию? Да. А кто-то читал Откровение, Апокалипсис? Не дошли. Апокалипсис начинается, а мы еще не дошли, да? Нормально. Откровение, читаем. Глава 12, текст 1. «Явилось на небе великое знамение». «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, во главе ее венец из 12 звезд». Одна лекция так называлась «Женщина», если кто помнит, да? Я говорил, что духовное начало – это женское начало прежде всего. Да? И вот тут написано, смотрите, что. И она имела во чреве и кричала от боли и от мук рождения. Так. И вот сейчас самое вот. Так. Ага. И значит, в это время, это уже 9 текст, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, многих прельстят. Смотрите, откуда. За этим стоит конкретный разум. Обольщающий всю вселенную, низвержен на землю. Приземлился он здесь. И что он делает, этот дракон? Его другое знамение явилось на небе, то есть уже здесь. Глава 12, просто почитайте. Большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, на головах его 7 диадим. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало рожать, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. То есть он пришел, всех обольщает, а вот эта женщина, как она, ну, святых, пускает свет, и он тщательно смотрит, чтобы они чего-то не наговорили народу. И мы знаем, что они были преследованы. Ну. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющей заповеди Божьи и имеющие свидетельство. 13 глава. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, на головах были имена богохульные». Это уже другая личность появилась. Кто-то скажет, что ну байки. Я вам расскажу, что это не совсем байки. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. Это уже ну, производная дракона. Власть зверя. Вот 666, это про него как раз. И поклонились зверю. И поклонились зверю. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всякими коленом и народом, языком и племенем. И поклоняются ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни. А как записаться в книжечку жизни?
Сделать что-то.
Начать говорить. Потому что когда наступят какие-то времена интересные, ничего не спасет, кроме Бога. А ты с ним, вот как солдат, тренируется окопы рыть, началась война, он раз-раз-раз, и он выжил. А когда здесь начнется, ничего не спасет, кроме Бога. А ты с ним уже можешь разговаривать. А разговаривать ты с ним можешь, если твоя позиция не выше тебя, а ниже тебя. Эта позиция дает что? Она дает самый большой плюс. Она может столько аплодисментов, но она не дает. Но она может давать только один плюс. Ты с Богом легко разговариваешь, тебе никто не мешает. Никто не мешает. Потому что помешать может тебе только позиция. И именно с помощью позиции, которые щедро раздаются здесь и делаются рабы с помощью этого, манипулируемые, лишается возможность говорить с Богом. Понимаете? И когда наступят времена, а ты с ним еще не разговаривал, не успел, не записался в книгу жизни, потому что он жизнь. Они в книгу там административную, где кто-то там по статусу, какой-то там молодец. Итак, и поклоняются ему все живущие на земле, которые имена не написаны в книге жизни. Что значит поклоняется? Мало ли, что тебе там сердце говорит. Вот мы думаем, это сейчас такое придет, вот такое весь, как в фильмы ужасов, да? Нет. Тебе просто начальник что-то, ты знаешь, вот надо так сделать. Вася. И Вася делает. Понемножку, деградация потихоньку, незаметно. Раз, 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 раз. Сначала ты это делаешь чуть-чуть, а потом ты уже не можешь этого не делать. Потом ты уже не можешь, привыкаешь потихоньку. Очень потихоньку переписывались писания. Очень потихоньку вот эта деградация произошла. Очень потихоньку изменялась. Почему? Основная история написана в священных писаниях. Если уже, посмотрите, 5000 власть у них, и за 5000 уже много можно сделать. Можно многое сделать. И то, что мы имеем еще что-то почитать, не так просто. Вот мы имеем остатки. И в этих остатках что-то видим. А почему они имеются? Потому что не так просто их изменить. Заметно будет. Все делается не очень, незаметно. Итак, имена которых не написаны в книге жизни. Кто имеет ухо, да слышит. Дальше про 666 я не буду писать. Я про то, что есть конкретное. Вот. А вот в конце интересно тут написано. Это глава 19. Что с этим зверем-то будет? И тут написано, и когда вот это с ним это будет, что он там исчезнет, удивятся сильно те, которые не написаны в книге жизни. И так на него бедные надеялись. Вот сильно не удивятся, когда он исчезнет. «И увидел я в зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Знаешь, что такое сидящий на коне? В ведической традиции есть это такие, знаете, маха-аватары. Там Будда, такие-то такие, и последние там предсказано Калка Аватара, и он изображается на белом коне с саблей. И сказано, что будет он еще не скоро. В конце Кали-Юги, не в самом конце, вот он придет. Смотрите, и в Библии, Веды, там абсолютно он то же самое. «И прочие убитые мечом сидящего на коне, исходящим из уст его», и так далее. Вот другое писание. Она говорит, понимаете, в чем дело? Если мы просто будем констатировать как факт нашу деградацию и бороться с нею, а нас в это время будут зомбировать дальше на эту деградацию, мы не преуспеем. Мы не преуспеем. Мы должны... Чтобы вычерпать из лодки воду, надо ее, и поэтому годы люди занимаются духовной практикой, они думают, что честно занимаются духовной практикой, и у них ничего нету. И только я им говорю вот эти некоторые простые вещи, они говорят, вот оно что, они пресекают приток нового вот этого, Знаете, как вот бывает лекция, да? И говорится, вот милость проливается, но она проливается вместе с ядом. И человек не замечает. И вот я просто говорю, что где этот яд? Вот наши святые говорят об этом очень однозначно. Это кто, я сейчас читаю? Это Тханешвара, да? Тханешвара Прабху, он цитирует Бхактисиддханта Сарасвати. «Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что никто не разрушает духовную веру и чувство столь эффективно, как положение, при котором нежная лиана преданности уничтожается агентами кали, маскирующимся под духовных наставников». Духовные наставники, назначенные духовные наставники, я подчеркиваю, назначенные. Тебе эту власть дает Бог, что тебя просто слушают и выполняют, или тебе эту власть дает твое положение? В этом большая разница. Бог или положение. Смотрите, почему сейчас милицию не сильно уважают, гаишников? Знаете почему? А нормальная профессия раньше была. Вот раньше, я помню, уважали. Вот В советское время чуть-чуть туда дальше милиционер идет. Ух, дяденька милиционер, была такая замечательная, вдохновляющая книжка «Дядя Степа милиционер». И все это, милиция это вообще. И милиция какая-то была, да. Но потом появились люди, которые не дотягивали до положения вот этого, да, и позицию дискредитировали. Человек, который не дотягивает до позиции, то есть там есть люфт, а в люфте есть бесы вот эти вот, пустоту заполнили, то люди перестают уважать эту позицию. И говорят, все менты, да, именно так. И все. А должность ни при чем. Точно так же случается там вот с православными батюшками. Вот тот хороший, а все остальные, ну должность тут ни при чем. И кто поднимает позицию? Если приходит человек, он уже эта позиция, он уже эта позиция. И Бог говорит, ну ладно, будешь таким. И тогда он поднимает статус вот этой позиции. И по нему потом все равняются. Понимаете? То есть позиции, они могут падать. Это в зависимости, люди это делают. Люди это. И вот так с духовными наставниками. И знаете, что я хочу сказать? Еще в чем разница между демонической природой, религиозной, и религиозной божественной природой? Человек служит либо старшему, либо меньшему. Вот божественная природа, служить надо меньшему. Сейчас все направлено, все просто под давлением в тебя впихивают, чтобы ты служил старшему. Это неправильно. Потому что младшему я могу служить более разумно и квалифицированно. Матери легче служить своему ребенку, потому что он 30 сантиметров всего там роста, да, она все о нем знает. Она его родила. Чем мужу? Потому что она не все о муже знает, не все о своем отце знает. То есть это будет естественнее любить младшего, понимаете? И служить старшему, это значит научиться любить младших и служить, и тогда старший будет все больше доволен. И тогда это будет расширяться. Почему первые христиане как быстро разбежались? Этот Иисус 12 научил, те пошли заботиться дальше. И как их вот этих 12 истребили всех до одного, все остановилось. И стало официальное христианство. Официально. И все стали служить. И тысячи были, и это была настоящая любовь, и она передавалась, и там были чудеса и знамения, и раз сразу закончились, потому что структура. А структура назначает тебя, и там семеро с ложкой сидят, а младшие им служат, и считается, если ты будешь прогрессировать по этой лестнице, это значит духовный рост. Но почему-то вся симптоматика духовного мира закончилась на этот момент. И потом то там, и как только они там начинают, и весь народ раз, и туда пошел, и его объявляют анафемой, это не от Бога, да? Потом после смерти поставили его там картинку, пожертвование суда, он всегда с нами был. Потому что не живой, он не так опасен. И всегда так было. Всегда так было. То есть смотрите, кому я служу? Направление. Должен служить младшему. Потому что я служу младшему? Это Господь мне говорит, у меня уже в голове какие-то файлы есть, что по отношению. То есть я это как-то прошел. Я знаю, что это с этим делать. Господь говорит, вот это можешь послужить, это можешь послужить. Вот ты сюда пришел, вот в храм, а он пришел на 2 дня позже, ты уже больше знаешь, ты уже можешь ему служить. Иисус почему-то ноги все мыл. Прабхупада то же самое. Он после себя 11 учеников, не 12, 11 оставил, да? Ну там тоже так все быстро закончилось. И потом все время реанимация идет вот такая. Реанимация. Суть. Демоническая парампара, когда служит вверх, она бесплодна. Когда все служат вверх, вот один лидер, пришел кто-то, пришел, вот он один там такой садху, пришел кто-то, я говорю, ну я тут никто, а вот иди туда. Он просто надорвется, у него голова просто треснет, потому что от этого, от гордости, он будет испорчен, его сразу там культ какой-то получится, и все. И вот он умирает, и начинается разброд и шатание. А преемники есть? Нету. А если я служу младшим, я сам становлюсь гуру. И этот младший тоже становится гуру. Плоды получается. Вот там, где если он проповедник, и от него идут проповедники, значит, вот правильно. А если он один проповедник, остальные все просто ну, бараны, и понятно, да? Вот это, в общем, суть может быть лекции. Почему? Потому что все растения в мире, которые есть, они дают плоды. А вот ГМО бесплодное, знаете, ГМО, да? Мутация произошла. Мутация. И вот эта мутация, она организована. Вот в организации организована эта мутация, чтобы нас перенаправить на 180 градусов, служить старшим, и мы становимся бесплодным. И все это усыхает. Усыхает. Мы какие-то материальные вещи ну, набираются, какая-то там, ну, более-менее все так структурируется, но к Богу так не придешь. Вот это такое религиозное ГМО. Итак. Угу. Из-за того, что в народе превалирует безбожие, они захватили и держат в руках, это Генешеру Прабу читаем, и держат в руках все амвоны и кафедры всех великих, великих духовных организаций. Никакие, смотрите, внимание, никакие человеческие затеи не могут поколебать влияние этих безбожников на духовные организации. Вы поняли, о чем речь? Называется, эта машина не лечится. Бороться нет смысла. Никакие восстания, никакие замены лидеров не помогают. Тут написано, смотрите. Никакие человеческие затеи не могут поколебать влияние этих безбожников на духовные организации. Безбожники влияют на духовные организации. Значит ли это, что вот все пропало? Нет. Написано, что эти организации нужны, ну, просто чтобы привести ну, в порядок свою материальную жизнь. Ну, подобно тому, как я вот говорил о призвании в самом начале, да? Ты раз, никому не должен, там замечательно этот весь гарнир описан, как и что ты должен делать. Дхарма называется. Описан, как и что ты должен делать. Если ты настолько обленился, что тебе даже больно думать, что ты это должен делать, тебе это напоминается. Напоминается и вдохновляется на это. Но когда Господь приходит, написано там в Бхагавад-гите, оставь все виды дхарм, то есть оставь все религии, просто предайся мне. Но ты должен оставить тогда, когда ты, понимаете, да? Это называется чистая практика. То есть это ни в коем случае не бегство от своих обязанностей, я там всем задолжал, например. Итак, появление организованной церкви знаменует собой окончание духовного движения. Вот. Но они нужны, да? Так, и вот еще. Это из Чайтанья Чаритамриты, Матхья, глава 4. Комментарий Шрилы Прабхупады. Религия без практического опыта общения с Верховной Личностью Бога никакая не религия. Без практического опыта, видите? Шримад Бхагаватам называет такую религию разновидностью обмана. Религия подразумевает исполнение воли Верховной Личности Бога. Если человек не способен общаться и получать от него наставления, то как он может понять суть религиозных заповедей? Поэтому разговоры, любые разговоры о религии и религиозном опыте без этого напрасная трата времени. Напрасная трата времени. И не просто напрасная трата времени. Длительное нахождение в такой структуре, потому что когда человек, оно полезно до такой степени, пока человек привел в порядок все свои материальные дела или хотя бы раскаялся в этом. Потому что может быть такой, знаете, эффект амнистии может произойти. Прямо в храме, прямо в церкви, да? А вот, а что дальше? А что дальше? А что дальше в организованной религии тебе не скажут. Не скажут. Почему? Потому что они организованы кем? Мы читали. Да, они организованы... Вы знаете, все... Вот кто-то организовался с технологиями, знаете, что за последнее время сейчас технологии просто взорвались. Откуда они вдруг появились? Столько ученых появилось, да? Ну, можно сказать, уровень нашей, там, манушья лоука опустился, как там написано, и там вот это демонический, вот Шримад-Бхагава там написано, там технологии. А если почитать там русские веды, там просто сказано, приехали, и время их сочтено, и они все полезные ископаемые тащат и тащат и тащат. И сейчас в последнее время развиваются только добывающие технологии, добывающих технологий. И мы ничего об них не знаем. И это, об этом не говорят. Почему? Потому что мы об этом узнаем, мы поймем. Так мы же рабы, что ли? Что ли? Мы рабы? Чего мы будем работать? И поэтому нам дается понимание, что мы свободные люди. Мы это хотим. Почему? Потому что раб, который имеет свою инициативу и думает, что он свободный, гораздо более эффективен. Нет особых затрат на какое-то управление им. И потом одного подавило, потом дал ему должность, он готовый слуга, он служит, и он думает, что он патриот или что-то такое. Понимаете? Поэтому любой человек, находящийся в структуре, если он жестко следует структуре, аккуратнее с этим быть. И никогда не становитесь... Структура сама по себе неплохая вещь, но вы должны быть в ней в любое время, вы должны быть независимы. Независимы. Не просто быть независимы, это не то, что вызов всей структуре, потому что если моя позиция, то есть я буду выше этой позиции, структура просто вот так, со сложенными ладошками. Почему? Потому что эта власть от Бога будет тогда уже. Сатана, он уважает Бога. Вот. И понимаете? То есть я могу, я всегда должен, ну, должен уметь сказать то, что говорю, и не бояться после того, что я это сказал еще, понимаете? И говорю то, что я имею в виду, говорю, а не то, что там у меня текст какой-то. Понимаете? Вот если это так, я могу находиться в любых структурах. И эта позиция непоколебима. Но сейчас структура, вот с помощью структурирования нас. И смотрите, это начинается с самого детского возраста. Это начинается, ну, не с яслей, но, может, с детского садика. Я наблюдаю вот эти вещи. Смотрю, и там статус. И все гоняются за этим статусом. И развращение начинается прямо оттуда. Если этого нет, то потом человек приходит в какой-то храм, в церковь, ему говорят, ну, давай, кай, сейчас твои грехи. Он говорит, а вроде бы нету. Знаете, на что? Ему говорят, не-не-не, ты должен вот это пройти, это. Это мне напоминает, знаете, какой-нибудь спецназовец, морской пехотинец там. Он это реально все знает. Он приходит... А там пенсионеры, семечки и домино. И они говорят, нет, ты сначала... Он говорит, давайте я сейчас проявлю себя как-то. Нет, давай мы посмотрим, как ты семечки умеешь лузгать сначала. Вот. А, ты не умеешь семечки лузгать? Нет, не про... вот сначала должен это пройти. Понимаете? Приходят люди, а им приходят люди уже чистые. В каком смысле? Они никогда не... Они... Их имя шло впереди их всех позиций. Позиции сзади просто догоняли их. И они приходят, а им не в каяться-то не в чем. Понимаете? Они приходят, они уже... Им просто надо объяснить, что ты, в принципе, это уже с Богом. А, вот это так, да, и все. Наступило время перерыва. Вот, минуток на пять, да?